А
Пока
вот,
не сечь.
например, такой источник, как форум «Говорим про ЕС», вы так не штудировали?
Да, штудировал, но не насчет мобильных телефонов. То есть, как бы, этим еще не за вопросом не заморачивался.
Там
Я когда
большая
приехал
группа
в страну.
людей из Лос-Анджелеса, то есть там масса народа, которые уже все эти вещи прошли неоднократно. То есть в этом прелесть форума «Говорим про ЕС», то есть в любом регионе ты имеешь кучу народу там, которые как бы уже всех вот этих вот блох повылавливали маленьких.
Я на «Говорим про ЕС» больше сидел и штудировал про вот налоги. Вот мне это было интересно, как налоговые, как заполняется все это дело, как это все работает.
Сейчас
То есть...
все изменится и будет по-другому. Вот сейчас глядишь, там еще месячишка другой, а может и раньше, как возьмут все и переделают налоги. Будем смотреть, как дальше будет. Да.
Но мне интересовал не тот вопрос, как я буду платить налоги, а мне интересовал вопрос, если у меня есть из другой страны дополнительные доходы, которые мне приходят, как мне их указывать в налоговой декларации, вот эти вот моменты меня интересовали. И стоит их указывать, не стоит их указывать, если они не приходят на американскую карту, а на европейскую, и я спокойно себе иду в банкомат и снимаю. Вот эти вопросы
Нет,
меня
ну то есть вы спрашиваете,
интересовали.
можно ли спрятаться? Значит, по закону, независимо от карты, вы должны платить налог. Значит, вы говорите, а можно ли обойти закон, что чревато, если вскроется? Но идея такая, вы сначала платите таксы молдавские, они, видимо, ниже американских налоги, а уже то, что там осталось между молдавскими и американскими, это уже надо доплачивать здесь. То есть, как бы правило такое, но у вас появится там человек, который вашими налогами занимается, он вам скажет, расскажет.
Да. То есть я уже понял, что здесь на месте это все понять, разобраться, чем сидеть и изобретать велосипед.
Да,
И что мне понравилось?
в этом году у вас вообще налогов нет никаких, потому что у вас сумма маленькая, и вы попадаете в стандарты deductions, у вас вообще ничего не положено. То есть
Ну, я как понял.
заполнить вы должны. Но даже если с вас удержат, сейчас что-то на работе, с вас удержат, вот, то
Да.
вам потом вернут.
Да, вот мне что понравилось, то что на работе они самостоятельно рассчитывают. Ну, минимальные данные надо указать, это брак, сколько у вас людей на содержании и так далее. И они сами рассчитывают, сколько у вас снять. И потом в конце года, если что-то вы указали там, неправильно, ну, или там меньше, чем надо, вам часть денег вернут. Ну, удобно, в общем. То есть можно тратить то, что есть сейчас, и не волноваться, что что-то еще заплатить надо будет. То есть, скорее всего, не надо будет.
А знаете, как бывает, интересно, вот так, вроде живешь, живешь, платишь, платишь, из тебя автоматически вычитают, потом пришло 15 апреля, бах, тебе говорят, а ты должен еще 15 тысяч.
А за что?
А вот когда ваша жена начнет работать, то с вас будут вычитать как с одного человека, а с нее как с другого. А когда ваши доходы сложатся, вы перейдете в более высокую шкалу и набежит еще довольно много денег, которые ни вы не платили, ни она. Поэтому люди, когда заполняют все эти формы, там есть такое место, где спрашивают, хочешь там дополнительно, чтобы с тебя брали сколько-то долларов, напиши там каждый раз, например, там $200, с вас будут брать $200 в месяц, просто чтобы потом вот как бы не получилось, что вы должны кучу денег. То есть это тоже так. Ну, господи, не спешите.
Ну
Все, все еще,
да,
все
когда
еще.
придет, тогда.
Ну что же, давайте я так думаю, мы должны внести максимальный вклад в копилку, так сказать, знаний страждущих будущих иммигрантов. Поэтому что мы еще рекомендуем дать вот им, кроме неожиданных трат, вот в районе в сумме $300, больше не было?
Здесь на месте очень тяжело искать Airbnb квартиру. Это тоже сразу скажу, потому что вполне возможно, что придется. Потому что когда вы хотите снять какую-то квартиру, не факт, что она сейчас свободна, возможно, она освободится через какое-то время. А у вас уже заканчивается срок вашей предыдущей квартиры в Airbnb, и вы не можете продлить. И вам надо будет искать какую-то попутную квартиру. Это довольно-таки тяжело. Я бы посоветовал бы заранее снять себе квартиру на месяца полтора, на месяц, ну минимум, ну лучше даже на полтора месяца, чтобы жить себе спокойно и не переживать. То есть, ну это мой совет, конкретно касающийся Лос-Анджелеса, где-нибудь поближе, там вот, в центре центральной части, чтобы был легкий доступ везде ко всем районам города, чтобы было удобно подъехать насчет работы. Это очень удобно, да? Это первый момент. Второй момент. Подумайте заранее, как вы будете с аэропорта добираться до своего места проживания, потому что там сразу же вас будут подстерегать всякие разные ребята, которые загонят вам цену чуть-чуть подороже, ну, то есть так, сходу, так, чтобы вас отвезти не городское такси, а вот будут, как у нас в Москве, да, там ты выходишь, тебе сразу такси, 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 вот здесь то же самое примерно, то есть есть местные ребята, то есть подумайте сразу, как вы будете добираться до места проживания.
Ну, вы как добирались-то?
Ой, мы были очень уставшие, и я повелся на такси, такси, такси. Мне не хотелось искать машину,
но
ничего.
Uber, у вас не было аккаунта на Uber в тот момент?
Нет, не было. То есть у меня не было номера телефона американского, я только прилетел. Не было аккаунта.
Понял.
Да, да, то есть я заплатил ту цену, которую сказали, и если честно говоря, мы летели очень долго, и двумя пересадками мы в Москве 8 часов ждали, потом мы летели сюда, я уже такой уставший был, что я готов был заплатить любую цену, лишь бы уже домой приехать и лечь спать.
Вот. Сколько получилось?
$75 я заплатил.
Ну, по-божески, что ж.
Да, это не прям так много. Второй момент, если вы едете с животным, ну, бывает такое, что люди едут с животными, готовьтесь платить везде за животное. То есть вас везде примут, да, то есть проблем нет найти жилье, это не вопрос все. Но готовьтесь к тому, что надо будет везде доплачивать. То есть чуть-чуть, но надо будет везде. И да, второй момент, когда вы ищете...
Да-да.
Когда вы ищете квартиру в том же Airbnb, даже если у людей написано, что они не принимают животных, пишите им в личку, скажите, что у вас есть животное, что оно хорошее, ничего не испортит, вас примут животное, не переживайте, да, то есть как бы это такой маленький моментик, который может быть приятным. Вот мы так нашли квартиру, там было написано «нельзя с животными», мы написали хозяину, он очень добродушный оказался, сказал «без проблем». Заходите, главное, уберите, чтобы все было хорошо, и приходите с котом с вашим. Вот, и мы заехали.
Давайте вот я прокомментирую, может быть, немножко, чтобы тоже в копилку знаний. Значит, uh-huh. Если человек ищет дешевое жилье, а я, честно говоря, не припомню, чтобы кто-то вот так, как выехал, и брал жилье подороже, в хорошем месте, и там за студию платил бы 2 с лишним тысячи, я такого не помню за много лет. Может, они как-то... На нас не натыкались эти люди. А в основном ищут дешевенькое. Когда вы ищете дешевенькое, то вас не пустят ни с кошкой, ни с собакой. Ни за дополнительные деньги, ни без них. Потому что у них желающих сколько хочешь. И что происходит, когда жилье дорогое, вот когда комплексы дорогие, вы сразу увидите, что они говорят, собака, нет проблем, кошка, да нет проблем. И все, что с вас берут какой-то вот такой, может быть, там дополнительный депозит за чистку потом. Ну, там, карпет почистить или что-то такое. Там
да,
запах как-то там побрызгать и так далее. Поэтому разговор такой, что с животным, пожалуйста, тебя все возьмут. Нет. Тебя возьмут все, где дорого стоит. А там, где стоит недорого, там практически очень и очень сложно. А зачем им, когда желающих полно и без всяких кошек? Понимаете, как бы специфика съема жилья подороже и жилья подешевле, она кардинально другая. Если вы ходите с Джоб Оффером и приходите в недорогой комплекс, и говорите, вот у меня Джоб Оффер, там, не знаю, на сколько, там, ну пусть будет там 100 тысяч, вот, и туда-сюда, они с вас не будут брать $50. Они с вас... Ну, правда, они вот это мгновенно все бум-бум-бум, раз-два-три, на следующий день говорят, заезжай, и все. Поэтому у меня вот ребята приезжают, когда вот Mountain View здесь, вот где мы, школа наша находится, Los Altos, Mountain View. Они приезжают, я им от школы письмо даю, и они идут, ну вот как бы без кредитной истории. Вот письмо заменяет кредитную историю. Вот они идут, с них берут типичное наше, вот типичное. Ничего нет, ни кредитной истории, ни грин-карты, вообще почти ничего нет. Вот там паспорт какой-нибудь российский, украинский, письмо мое. $500 депозит и заезжай. То есть, они, конечно, проверяют, чтобы не было проблем с кредитной историей, хотя понятно, что их нет. Но просто я к чему говорю, дешевенький, да, вот без этих всех дел. Когда дорогой, когда есть вероятность, что вы можете испортить что-то дорогое, они совершенно по-другому к вам относятся. Когда есть вероятность, что вы можете не заплатить, А это же дорогая вещь, понимаете? То есть они берут человека, который может заплатить, а может не заплатить, вас потом выселять. Еще хорошо детей нет, с детьми, знаете, как тяжело выселять? В Калифорнии особенно. Поэтому это как бы немножко от ценового диапазона очень-очень сильно зависит. Потому что я понял, почему у вас история такая, как бы из другой страны. Вы снимаете дорогое, достаточно дорогое жилье, а как бы иммигрантская такая тенденция, она день зажаться, денег мало, что-нибудь такое раз там вот и вот эти вот спрятаться где подешевле. Еще говорят, что у нас дорого. Вот у нас за 2000 можно снять one bedroom. Так себе. Реально пешком тут вот можно довольно неплохо проходиться или на автобус сесть, поездить и так далее. Просто у вас такая специфическая немножко ситуация.
Опять же, я знаю тоже очень много людей, они берут там с собой 30 тысяч, 20 тысяч, экономят, стараются поменьше тратить, найти квартиру подешевле в плохом районе, ну, не в плохом районе, но в районе попроще где-нибудь, да, там, и так далее. Но я ехал, понимая точно, что я найду работу. То есть я бил в точно, потому что и я проверил, я увидел, что фидбэк есть уже там даже. Я проверил, что фидбэк есть. Если там уже был он, да, то я знал, что я приеду сюда. И да, я здесь еще сидел, учил. То есть я сидел по ночам, учил, готовился, потому что первые телефонные интервью я все завалил. И я сидел, учил ту информацию, которую они спрашивают. Потому что я не ожидал, что меня начнут это спрашивать, да. Я готовился к этому всему делу. Но я четко понимал, что если я не найду на ту позицию, на которую я хочу, я пойду на ниже уровня, я пойду на джуниора, но я найду эту позицию, то есть свою позицию я возьму. Да? И поэтому, исходя из этого, я четко уже принимал решение по поводу, как мне тратить деньги, на что их тратить и как идти. Да? То есть я поставил ставку, все там, на черное, да, и шел.
Классическая схема, классическая. Разные люди, там, разный опыт, разный, ну, все разное. Ну, в принципе, классическая такая логика иммигрантская, такая, значит, вы можете там жить в квартире получше, вам не безразлично, где вы живете, какие условия, есть ли там бассейн, джим, там и все так. Но есть другая логика, которая говорит, я не буду с первого дня жить вот в таком хорошем комплексе. Может быть, я вообще никогда не буду жить в хорошем комплексе. Я лучше за год отложу 10 тысяч долларов. И это примерно то, что кешем. Понимаете, 10 тысяч вы же отдаете уже кешем после налогов. Вот чтобы эти 10 тысяч отдать, надо было там, может быть, 15 тысяч заработать. Так вот, вот эти 10 тысяч долларов, может быть, там еще год, еще 10, и может быть там еще где-то там как-то вот жена пойдет работать по мелочи. Да? А через 2 года пойдете, купите квартирку, таунхаус, там, может быть, домик, там, еще что-то, зарплата уже побольше будет и так далее. Я знал людей, ну, из нашей эмиграции, из нашей волны, которые, скажем, 2 инженера, муж, жена, очень прилично зарабатывали. Они жили, мне страшно было смотреть, вот как они жили. Ну, то есть они снимали какую-то квартирку, и там, вот знаете, с улицы заходишь, прям валишь эту квартирку. Разве, ну, она не была трущобой, но почти. А у них не было мебели, они мебель вся где-то там брали, где-то там донейшн какие-то давали. Они сказали себе, мы должны как можно скорее купить дом. И вот 2 человека. И вот они купили этот дом, он стоил тогда там какие-то 400 тысяч, сейчас он стоит 1,2 миллиона с небольшим. Понимаете, то есть вопрос в чем? Есть приоритеты. Американцы вообще живут. Вот сколько денег есть, он все потратил, еще на кредитные карты взял, и еще должен остался. И так тоже можно. Но просто я к чему говорю, что вот я как бы с той стороны, да, вот со стороны нищенской эмиграции, такой, когда люди приезжали, языка не было, профессии ходовой не было, они там потихонечку как-то устраивались, росли, там учились, начинали зарабатывать, больше зарабатывать. И у них были какие-то цели. Они говорят, хочу дом. Хочу там дом, скажем, в таком городе, там школы хорошие. Школы хорошие. Но вам не надо сейчас, то вообще, в принципе, если уже дом покупать, то надо, чтобы школы были хорошие. И как бы так, целая система приоритетов, в которых люди просто не позволят себе тратить столько денег. Они, даже если заработали, они все равно их отложат или что-то там, еще что-то с ними сделают. Но как бы...
Ну, люди разные, это во-первых. Во-вторых, да, и Мировоззрение разное. То есть это не то, что я там, мы заехали в этот комплекс для того, чтобы там сидеть и выпендриваться или что-то еще в таком роде. Нет, я получаю моральное удовольствие и стремление идти дальше, находясь в таких условиях. То есть это для меня некая мотивация идти вперед. Да, вот я сейчас устроился на работу, в следующем году я буду оплавиться на более высокую позицию внутри этой компании. Да, то есть я буду идти дальше, да, и идти вперед. Для меня это некий стимул, который...
Почему внутри это и почему не перейти куда-то?
Не, ну это зависит, конечно же. Если получится внутри это, то я внутри это.
Ну хорошо, все-таки. Вы говорите, когда вы начали о том, чтобы двигаться вперед, я хотел, мне заинтересовался, думаю, а где у него вперед? Какая следующая станция, следующая станция, следующая? Вы говорите, я буду подаваться на более высокую позицию. Ну хорошо, а дальше что? А зачем более высокая? А зачем еще более? Ну кроме внутреннего там удовлетворение и так далее. Ну, а еще что-то есть? Ну, вот, допустим, в какой-то момент там у людей дети появляются, надо уже как-то гнездо какое-то там. Ну, можно снять еще лучшую квартиру, можно снять шикарную, но уже two bedroom там, можно снять с видом там, я не знаю, на что-нибудь. Но вопрос в чем? Ну, вот к чему?
Не, ну конечно, конечно же, хочется иметь свой дом красивый, конечно же, хочется и есть цель к этому прийти. Но к этому можно прийти по-разному. Можно прийти экономя и накапливая, да, можно прийти в своих стремлениях к росту, да, то есть вырасти настолько значительно, к тому, что тебе не придется сильно долго там накапливать и так далее. Это возможно тоже, да, то есть. Можно пройти этот путь и дойти до хорошей позиции, хорошей работы, с учетом того, что даже сделать что-то свое, сделать какой-то свой проект, над чем-то своим работать, и в дальнейшем уже приобрести.
Я слушал вот про это, там, не накапливать, там, и вспомнил, как вы хотели подождать, чтобы лучше интерес получить на автомобиле, и, может быть, сэкономить там, $100 на следующий
А просто
момент.
Потому, что мне не нужен, просто потому, что мне не горит автомобиль прямо сейчас, поэтому к автомобилю такое отношение. Да, то есть мне он не нужен завтра, чтобы поехать куда-то, да, то есть мне он не горит. Я сейчас сфокусирован на работе и большую часть уделяю ей. Учу навыки, которые требуются на работе, которых мне не хватает, да, там, для того, чтобы что-то, ну, лучше делать свою работу. Не сейчас автомобиль, чтобы кататься по вечерам, по выходным. Я выходные провожу с тем, что я учу. Да?
Подождите, а супруга не говорит, пошли в кино, пошли гулять, пошли на океан, как она требует внимания?
Требуют, но мы сходимся на неком общем знаменателе. Мы ходили в кино. Кстати, вот как прошу заметить, картинка в кинотеатре, ну это просто вау. Я просто был в шоке. Настолько красивая картинка, настолько хороший звук, значительно лучше, чем то, что у нас в Молдове есть. У нас в Молдове кинотеатр, ну, даже рядом не стоит с тем, что мы здесь были. Вот. Опять же, кино, кафешки, да, то есть то, что есть у нас здесь вокруг, не очень далеко, мы ходим, смотрим. Мы были на пляже Санта-Моники, купались уже в океане.
Холодно? Тоже
прохладненько, но покупаться так, чуть-чуть можно, чуть-чуть.
Ну что, за... 18-20, что там?
Да, что-то типа того. Ну, забежать, выбежать можно, то есть как бы так, охладиться, скажем так.
У нас вот. И не забежишь там, конечно.
Ну, у вас мы приехали, вышли, околели, ушли. Поэтому, как бы, у вас понятное дело. Вот. А в плане того, что стратегии там по поводу будущего, покупки дома и так далее, тут разные есть вещи. Каждый может... Этот путь для всех он разный будет. Каждый его выбирает.
Ну, мы на самом деле только приехали, поэтому вам надо немножко отмокнуть на новом месте. Там живите все в свое удовольствие.
Вот я об этом же. Хочется немножко насладиться процессом, почувствовать, так скажем, смакануть. Вот.
Вес не набрали тут в первое время-то?
Ну, получилось так. Я перед тем, как уезжать, скинул, когда приехал, набрал. Да тут невозможно не набрать. Тут рай для сладкоежек. Можно с ума сойти.
Ужас, конечно.
Ты заходишь, пончик такой, это такое, мороженка такая. Мороженого, ну можно с ума сойти. Там тысячи видов этого мороженого, тысячи видов этих пончиков. Кофе такое, холодное, горячее, с карамелью, без карамели, с лавандой, там я не знаю с чем. Ну это просто, ну это шедеврально. Это вот прям, я не знаю, как так жить-то, а? Хлеб такой, хлеб всякой, хлеб с орешками, без орешков, с орешками какими-то этими. Я купил случайно мед. Вот это просто надо вслушаться. Я беру, смотрю мед, ну думаю, ну мед, беру мед, спокойно иду домой, ставлю ложку меда в чай, пробую чай, а он острый. Это острый мед, пикантный острый мед. Он не сладкий, он острый.
Но любители.
Я не ожидал. Я просто с ума. Я уже в следующий раз, когда иду в магазин, я читаю, что это за мед. Тут такие продукты есть, которые, ну, я не знаю, ни в сказке сказать, не описать вообще. Очень.
В русские магазины не заходили.
Сегодня был первый раз.
Ну,
сегодня.
Расскажите, что там, какие впечатления.
Ну, есть вещи, которые понравились, а есть вещи, которые не понравились. Во-первых, как продукты хранят, не очень понравилось, да. То есть, как бы, ну, как-то вот как-то вот. Ну, как-то, не знаю, нормально, ненормально. Я купил там только соду, докторскую колбасу купил.
Не понял, соду?
Соду. Обычную соду, пищевую соду.
Купил. Соду мы, что ли?
Нет, нет, там, я не знаю. Ну, это уже надо спросить, она там.
Готовки, окей.
Что ты с ней делаешь?
Соду.
И докторскую колбасу.
Вареную?
Да.
А черный хлеб, а огурцы соленые там?
Нет. Не покупал. Мы еще экспериментируем с буржуазными продуктами. Мы еще не дошли до той кондиции.
А, ну вы из Молдовы, вам какую-нибудь надо там брынзу.
Да.
Как это хлеб? Ну, кукуруза, как это лепешка называется? Мамалыга.
Да. Ну, я же говорю, мы же еще экспериментируем с местным продовольствием. Тут можно экспериментировать вот кучу времени. Делали вот борщ, делали перцы фаршированные, делали из местных продуктов.
А гречку-то вы не купили?
А гречка в Whole Foods есть.
А, но там другая она.
Да, она другая немножко, ну, тоже ничего, так очень даже идет. Овсянка там тоже есть, то есть там сметана тоже вот есть.
Жареную гречку обычно покупают в русских магазинах, а американская, ее просто надо по-другому немножко готовить. То есть она uh-huh. хорошая, просто она немножко по-другому.
Да. Сметана есть, тоже мы покупали, не помню, где покупали, но очень вкусная, очень вкусная. Ты прям ее пробуешь, она прям тает.
В мексиканские магазины не заходили?
Нет.
Вот, о сметане речь идет, вообще о молочных продуктах, вам надо обязательно в какой-нибудь большой мексиканский магазин зайти. Там сметаны сортов 10, просто невозможно уйти оттуда, что хочется каждый. Угу. Там еще пробовать дают. Ой.
Мы 6 дней жили возле Кореатауна, прям вот на границе. Вот, были там в магазине в одном. Заходим туда, а там, во-первых, запах стоит такой рыбий, такой вот прям жесткий запах. Ты заходишь, там осьминоги, улитки, все, что хочешь, какая-то там вот такая штука вся. Какая-то волосатая, плавает, там, не знаю, всякая разная. Ну, прям жуть берет. Мы там походили, взяли, короче, 5 картошек и пошли. Больше ничего не смогли выбрать. Там всякая жуть одна только продается, они ее еще едят.
У нас рыба хорошая продается обычно у китайцев. Как-то у них большой-большой выбор, и цены какие-то смехотворные. Очень-очень хорошо. И мясо тоже, кстати, у китайцев очень. Очень неплохо. И, кстати, в мексиканских магазинах тоже мясо хорошее, цены хорошие. Насчет рыбы я не помню, а вот мясо у них очень хорошее.
Очень тяжело. Мы пару раз были в кафе, ну там, допустим, мы шли в какой-то комплекс торговый, там что-то там купить. Кстати, в плане одежды тут, конечно, раздолье. Одеться можно с ног до головы очень дешево. Ну, то есть одежда вообще, ну прям... По сравнению с молдавскими ценами, раз в 5, может быть,
а
будет что-то дешевле.
Вы сейчас еще переживете все эти, ну там, Черная пятница прошла, но вы переживете все эти распродажи, которые будут сначала перед Крисмасом, потом, сейчас Thanksgiving, да, потом Крисмас, самые распродажи после Крисмаса, когда уже люди истратились, когда уже на кредитных картах долги, когда уже сил нет ничего покупать, и вот в этот момент еще больше распродажи. То есть жить не хочется.
Угу. То есть, и вот там возле этих мест, там были всякие разные кафешки, мы туда тоже ходили. Очень тяжело выбирать еду, потому что ты смотришь в это меню, оно для тебя как, ну, по-китайскому. Нифига не понятно, потому что с учетом знания английского там сидеть.
Время требуется, да, не сразу.
сразу, да. И когда ты что-то выбираешь и не знаешь, что, оно может быть жирным. Ну, в общем, прям опыт в кафе пока мест не очень. Пока очень тяжело выбрать еду. Единственное, где был хороший опыт, это в кафе, где чизкейки. Вот там вот кафе есть, только с чизкейками. Ой, ну прям, ну нельзя, так это вот прям вот, вот,
ну,
вот
да, надо ничего. Себя держать. Вот, мне уже 27 лет, вот на днях было. И тут пошли, значит, в японский ресторан, и там, я вроде, ну я знаю вот, вот этот мисо-суп, что мисо-суп, что ли, не знаю. Я заказываю себе мисо-суп, и приходит нечто, его есть нельзя, я там две ложки хлебнул и я оставил, ну. Понимаешь, хотя вроде этот, уже японская кухня, вроде уже мы там уже там 20 с лишним лет там, да, и как бы довольно регулярно, и все, и ты приходишь в неизвестное место, тебе первый раз. И там вот этим словом что-то названо, а это то, что они вот эти слова в другом месте другой смысл имеют. И в итоге ты просто... и все. То есть, mm-hmm. да, это процесс такой непрерывный.
Очень неплохая кулинария внутри многих магазинов. Вот там, допустим, магазин продает продукты, у него есть какая-то своя кулинария. Она как бы бывает очень неплохая, очень даже вкусная. Ну, в зависимости, конечно, что выбирать. Там, мы недавно брали картошку, брали, взяли, первый раз взяли эти шримпы, как они, креветки
да,
взяли.
Да, ну, что, шримпы хорошо, да.
Очень хорошо мы сделали салатик с картошкой, очень, вот прям вот, вот божественно зашли, вот, вот это вот было вкусно.
Шримп-коктейль вам доставался, вот так берешь этого шримпа и так вот в такой остренький томатный соус, ну такой, вот называется шримп-коктейль,
нет.
Берут такую чашку, там тот самый соус так uh-huh. сверху навешивают. Я обычно, когда вхожу в такие места, вот там особенно букеты японские, вот я так набираю там себе этих шримпов и там в этом, очень uh-huh. здорово.
Вкусные йогурты еще. Вот йогурты всякие разные есть, очень вкусные. Их тут делают по-разному, там, со всякими печеньками, с фруктами. Очень вкусно получается. Вкусные фрукты. Вот.
А нам все время люди говорят, что вот вкусные йогурты в Европе. Вот совсем не то, что американские, вот в Европе, вот там вкусные.
Ну, мы были в Европе много раз, но нормальные йогурты. Я бы не сказал. Ты забываешь, нельзя же помнить вкус йогурта 10-летней ну, да, давности. Да. То есть... Вот. То есть, а если тоже, то есть многие спрашивают, сколько тратишь в месяц на еду, вот тоже важный вопрос.
Хороший вопрос.
А, у нас выходит в среднем в месяц от 600 до 700 долларов на двоих на еду. Он где-то вот в таком вот роде.
Это значит, что вы неплохо питаетесь, вот я вам скажу. Так, это сумма такая достойная. Послушайте, а вот спрашивают, а у вас есть какой-нибудь блог там, например, где вас спрашивают там вот те, кто вас смотрит? Блог есть?
Нет, я не делал. И давайте сделаем следующим образом. Вот да. Вы поставите это видео, если люди в комментариях активно, вот те, кто хотят, пускай напишут, вот, хотим, да. И тогда я сделаю. Я просто не знаю, что там рассказать. Эти все вопросы,
ой,
они...
Ой, вам вопросы начнут задавать. Вы что, все, что нужно блогеру делать, просто отвечать на вопросы. Вы не делите вопросы на дурацкие или там не дурацкие. Все вопросы очень хорошие. Если даже uh-huh. вопрос кажется странным, все, что от вас требуется, это сказать себе, что бы хотелось рассказать вот об этом или вокруг этого, или связанное с этим. Совершенно не обязательно отвечать на вопрос прямо вот... Вот так. Но он касается какой-то темы. Вот какой-то странный вопрос касается какой-то темы. А эта тема, там можно всю жизнь рассказывать. Да? Поэтому это очень здорово.
А вот еще что спрашивали, вспомнил. Хватит ли 100 тысяч на двоих, чтобы прожить? Хватит. То есть 100 тысяч хватит, чтобы на двоих, чтобы прожить. Спрашивали.
Есть проблемы со 100 тысячами. Проблема вот какая. Человек приезжает, и у него 100 тысяч, ну там вдвоем они приезжают, и у них ощущение, что у них деньги есть. Uh-huh. И они начинают их тратить. Они говорят, вот там, uh-huh. да ладно, что деньги есть там. Это купили, там купили, здесь купили, там еще что-то купили. И вдруг проходит, ну буквально ничего, и нету 100 тысяч. То есть uh-huh. я знаю людей, которые 100 тысяч за полтора года, у них не осталось ни копейки. Вот я таких знаю. А при том, что вроде не то, чтобы они там шиковали как-то или там что-то, ну так, тут, там, раз, нет 100 тысяч.
Не, ну я имею в виду, когда зарплаты 100 тысяч хватит, не с собой привезти, а зарплаты я имею в виду.
Зарплаты,
да. Не с собой, это понятно, что можно с ума сойти тут и растратить все деньги, и это легко.
Ну,
здесь деньги тратятся
зарплата
очень.
Зарплата 100 тысяч, так, минус налоги. Остается, допустим, там, ну пусть 70.
Да,
остается 70 тысяч. Если тратить, как вы, по 2200 на квартиру, то, значит, из 70 тысяч, соответственно, уже там 25 уже ушли. Mm-hmm. Вот. Но, даже, да, и плюс там, ну, допустим, там, пусть 1000 на еду. 25 mm-hmm. плюс там 12, 37. Плюс еще там, я не знаю, ну, мало ли чего, ну, там, не знаю, 45. Ну, так все-таки еще же 15 осталось. Или там сколько там? Да? 25 осталось. Слушай, еще 2000 в месяц осталось. Ты можешь mm-hmm. одеваться на эти деньги, ты можешь путешествовать немножко, ты можешь там, все что угодно можешь. Там, шмотки практически не стоят ничего, вот то, что, как вы сказали. Но опять, если вам только вот, я не знаю, там из Neiman Marcus, и так, чтобы без сейла обязательно, то, конечно, можно много потратить на шмотки, но вообще шмотки не стоят просто бросово. Любая, ну, не любая, но приличная фирма. Если вы знаете, куда пойти и когда пойти, вы почти за даром все это берете. Поэтому 100 тысяч – это большие деньги.
Ну, я вот приведу пример. Мы первый раз вот поехали, здесь есть центр, называется Macy's. И в нем я купил майку Calvin Klein, вот этот типа бренд, всего лишь за $15. То есть он у нас бешеных денег.
Если вы пойдете куда-нибудь на распродажу, а там еще будет какой-нибудь ликвидационный рэк, я помню, приезжала женщина с форума «Говорим пресс», и мы пошли с ней там по магазину. Это было лет, не знаю, там, 10 назад. Я даже видео там снимал. И вот у нас есть такой Great Mall of America, такой большой, и там, uh-huh. и там такой аутлет компании Nike. И, uh-huh. А у нее мужик крупный, там, 3X такой большой. Uh-huh. И она в этой Nike, значит, набрела на рэк, где просто уже там уходит, ну вот, за даром все. И там какие-то майки, она стоит так вот, накидывает на руку, и причитает. Боже, я говорю, а сколько надо майк? Она говорит, ты не понимаешь, она говорит, $5 майка стоит надо. Я говорю, ну, она говорит, ты не понимаешь, такая майка в Москве стоит $100. Я говорю, вот это $100 за что? Я говорю, а кто тебе даст $100? За майку, ничего нет, вот галочка стоит и все. Она говорит, ты не понимаешь, эта майка стоит $100. И она, по пятерке, и она это на руку. То есть есть места, где, ну не за бесплатно, но по смешным ценам. У нее магазинная цена там была перед этим, там чуть там не 30-32, что-то такое. Вот она ее там. То есть есть такие места, где просто уже отдают, как я не знаю, мешка.
Да. Да. Просто нужно находить такие места. Я согласен полностью. Здесь очень много, как бы, и дорогих мест. Вот Rodeo Drive, который у Beverly Hills, ну там. Там просто чума, там вот идешь, там даже, я не знаю, там такие цены, вообще жуть наперед. Но там очень красиво, можно просто смотреть, можно, да? То есть,
пару слов, это называется window shopping, да, когда смотришь в окошко. И там. Про супругу давайте пару слов. Вот у нее есть какой-то культурный шок, или она от чего-то в восторге, или вообще вот как она вот?
Ну... Я так поделюсь за нее, надеюсь, она серчать сильно не будет.
Мы ей не расскажем, давайте.
Ну, наверное, один из самых культурных шоков, который был, это по поводу одежды, то, в чем ходят тут, и то, что здесь продается. В том плане, что в СНГ так, как бы, так не одеваются. Ну, я что имею в виду? Конечно, дорогая брендовая одежда, да, она красивая, а вот одежда, которая продается в обычных магазинах, ну, ей вообще не нравится. То есть она говорит, что это как бы, ну вообще не очень. И в том, как... Ну, не все, опять же, но большинство женщин, как одеваются, как в чем ходят, ей, ну, не нравится. Вот это ее такое мнение было. Но сейчас в эпоху интернета можно все онлайн заказать, поэтому она как бы что в Молдове заказывала через интернет в одном, на одном европейском сайте, что сейчас, то есть как бы все одинаково. Второй момент, что есть часть магазинов брендовых, которые как бы значительно, опять же, дешевле, чем в Москве, чем у нас. Прям вот ты идешь, смотришь, что значительно дешевле. По поводу еды, она также удивлена, как я. По поводу возможностей, вот в плане ее, она хочет заниматься рекламой. Мы как только сюда приехали, ей сразу же в Инстаграм прислали парочку предложений порекламировать разные товары, и вот она сейчас скоро этим займется.
Я не понял. Ей прислали из Молдовы или откуда прислали?
Нет, отсюда, с Нью-Йорка. С Нью-Йорка прислали приглашение порекламировать парочку товаров.
Но ей прислали лично, то есть ее кто-то там знал? Или это такая вот циркулярный такой email, там идет на миллионы людей?
Нет, это Инстаграм, у нее есть свой Инстаграм, который она ведет, она выкладывает там фотографии, ну, вот она им занимается плодотворно. Ты когда приезжаешь сюда, ты начинаешь делать фотографии в Лос-Анджелесе, себя в Лос-Анджелесе и так далее, и тебя по меткам, по геоданным твоей фотографии люди находят, они видят, да? И как кто-то там, я не знаю, они занимаются косметикой и разными такими вещами, нашли ее и вот сделали соответствующее предложение по поводу рекламировать товары.
Инстаграм-то на русском языке?
А у Инстаграма нет языка, он же там фотографии.
Там комментарии пишут.
Ну, разные люди пишут. У русских, я думаю, что они все-таки меньше.
Окей, хорошо. То есть, у нее некий Инстаграм, и какие-то американские люди, да, не русские,
да. Фирмы, компания
предложила, да, что-то рекламировать,
да.
В Инстаграме или где?
Да, прямо в Инстаграме. Ну, там задача очень простая, ты прям фотографию выкладываешь с товаром, да, то есть с косметикой.
Да.
Ну и все, они потом эту фотографию и к себе журнал ставят, и вот у тебя в Инстаграме она. То есть больше всего они как бы к себе в журнал хотят поставить эти фотографии.
Да, но это не то, что какая-то профессиональная работа или к чему-то ведет. Но она хотела заниматься рекламой.
Да, то есть реклама, она вот в эту сторону будет думать, чем бы заняться, вести. Она будет вести свой блог, будет вести свой Инстаграм дальше, будет бить вот в эту сторону.
А блог у нее, кроме Инстаграма, какой?
Она будет скоро начинать свой YouTube-блог вести. Еще не начала, будет начинать YouTube-блог.
То есть у нее свой, а у вас, если люди будут писать, свой?
Ну, у нее больше такой девчачий, ну, по женским всяким разным штучкам.
Хорошо.
Я не знаю, как это все делать. А да, если ребята захотят, я просто не знаю, что рассказывать. То есть, если ребята захотят рассказать что-то, я без проблем расскажу. Но какой-то конкретики хотелось бы, не просто там, сколько товаров в магазине стоит. Сколько товаров в магазине стоит, пол Ютуба рассказывает, сколько товаров в магазине стоит. То есть конкретно, что вы хотите.
Знаете, если... А я когда начинал, и мне вот, этот блог, мне хотелось показать магазины, я специально ходил по каким-то магазинам, а это было там лет 5 назад, и они гоняли в то время, в общем, далеко не всюду на вас смотрели сквозь пальцы. Потому что доброжелательно нигде не смотрели. А где-то так подходили, говорили, там, товарищи, у нас нельзя. И вот я снимал, и мне было самому интересно, да? Вот пошел там куда-то, и там как это плаза, смотришь там какие-то. Вот. То есть мне было интересно показывать там какой-то шопинг. Я не знаю, наверное, прошло время, и это уже перестало быть интересно. Сейчас все блогеры это показывают, правда?
Тут давайте я расскажу, что я могу рассказать. Я могу рассказать более подробно то, что я рассказал вам здесь.
Да.
Но это есть еще и у Андрея на канале, он скоро это выложит. Мы пока к вам ехали 6 часов туда и 6 часов обратно, нам нечего было заняться, мы все это время разговаривали и все записали. Поэтому, если кому-то будет интересно слушать очень долго и нудно наши рассказы, они смогут у Андрея посмотреть на канале. Ну, многие ваши подписчики знают, кто это блогер с
Лос-Анджелеса. Семья Васильева.
Да. Потом я веду свой проект, и если кому-то интересно, как сделать свой стартап, и я через какое-то время планирую брать инвестиции на него в Кремниевой долине, да. То есть, если кому-то это тоже интересно, пускай пишут. Я могу поделиться своими навыками, как это делается и как начинать свой стартап. То есть это я могу рассказать. Но я не уверен, это очень узкая ниша, которая далеко не всем может быть интересна.
Это для малой аудитории очень, да.
Да, да. А рассказывать жизнь про Лос-Анджелес, ну, я же не хожу целыми днями, не гуляя по Лос-Анджелесу, чтобы про него рассказывать, да, то есть...
Ну, обычно это делают для себя больше. То есть, вот если вам хочется для себя делать какой-то блог, что-то рассказывать, у вас появляются какие-то знакомые, у вас появляется уже какая-то потребность с ними поделиться, у вас появляется ответственность, потому что вы знаете, что они ждут. Вы себя не загоняете, вот как я там, когда по 2-3 видео в день, а так, может быть, там раз там в 2 недели. Ну, нормально так, чтобы не обременительно было.
Вот. Не, ну если ребятам будет интересно, пускай пишут в комментариях, конечно. В этом случае, если там человек напишет неинтересно, имеет смысл, конечно, этим заниматься. А в противном случае тратить время на то, что никому не интересно, ну, не имеет смысла. Мне проще с вами записаться, они посмотрят и посмотрят.
Тем не менее, видите, у нас с вами очень разный опыт. И... Uh-huh. Поэтому они меня слышали, а тут у вас раз, и надо углубиться, потому что смотри, раз, два, три, четыре, пять, сразу какие-то вещи возникли, об этом нигде я не слышал никогда. Поэтому те, кто внимательно следит за чем-то, они говорят, минуточку, это требует какого-то углубленного изучения, и возникнет очень много вопросов, просто в силу того, что то, что вы рассказываете, заметно отличается от того, что все рассказывают. И, но еще раз, мое мнение такое, что просто они имеют дело с рынком дешевенького, и там по-другому все. А вы пошли на рынок такого подороже, и там просто иначе все происходит. Иначе проверяют, иначе там берут деньги за там, проверку какой-то истории, тогда это очень интересно.
Но никто не сказал, что иммиграция, она, ну, как бы, иммиграция, естественно, она бывает разная, она бывает сложная, она бывает там суперсложная, кто-то там приезжает с большим количеством денег, всех их тратит, а потом остается без денег и идет работать непонятно кем, непонятно куда. Я такие примеры тоже слышал и даже наблюдал за этим. То есть приезжают, вот, были знакомые, они довольно-таки состоятельные, у них был свой бизнес, все продали, приехали сюда, стали дальнобойщиками. Купили себе трак и вдвоем там катаются над дальнобойщиками. То есть смысл такой миграции я не вижу. Я не вижу смысла в миграции, когда ты, у тебя есть любимое дело, которым ты долгое время занимался, как-то совершенствовал свой навык, и ты как-то бросаешь и идешь заниматься чем-то совсем другим, совсем не тем, что ты хочешь. Ну, у меня была конкретная цель. Если бы я не нашел и не устроился бы по своей специальности тут, я бы просто уехал бы и вернулся обратно. То есть конкретная цель была устроиться по конкретно своей специальности и работать конкретно в одну точку.
Иммиграция – это долгосрочная вещь, долгоиграющая пластиночка. Поэтому есть цели иммиграции, а есть какие-то задачи промежуточные, которые могут решиться за неделю, а могут решиться за год. Но это не важно, потому что есть долгосрочная цель. То, что вы сейчас говорите, говорит об отсутствии долгосрочных целей. Вот если я за короткий промежуток времени вот этого не достигну, то на большее мне даже не интересно разговаривать. Я за этим краткосрочным сейчас вернусь обратно, и, может быть, вы потеряете возможность через 5, 10, 15 лет сделать что-то, чего там вы не сделаете никогда и в принципе невозможно. Понимаете? Все-таки есть же долгосрочная перспектива. У нас у всех есть и краткосрочная, и долгосрочная, но мы не можем себе позволить за краткосрочный потерять долгосрочную, и тогда мы... То есть оптимизировать на продолжительном участке времени очень важно. Если оптимизировать только на коротком промежутке времени, то ты на продолжительном теряешь, ты никуда не приходишь, понимаете? То есть эмиграция – это не потому, что вы приехали и сразу что-то получили. Эмиграция – это вы получили возможность выйти на порядок, на два порядка выше в своем развитии, там, и так далее, через некоторое время. Обычно уходит там лет 5-7 на то, чтобы стать тем, кем ты можешь стать в эмиграции. Вот это.
Ну да. Да, я полностью согласен. Я просто о чем хочу сказать, что приехать можно по-разному, снять можно разную квартиру, покупать можно разные продукты, разные машины. Все по-разному. И нет плохо, нет хорошо. Там нет такого, что надо делать так или надо делать так. Каждый выбирает сам свой путь, свою жизнь и как он хочет тратить свои деньги и как он хочет жить.
Главное, друзья, чтобы...
Вот и все. Поэтому я говорю,
что... Главное, чтобы деньги были. А как тратить? Вот, либо вы уж сами соображаете, либо приходите, вот блогеры вам расскажут.
У людей может возникнуть очень ошибочное мнение, что это вот Вот так вот легко все дается. И я очень много положил усилий на все. То есть первые там до отъезда, первые месяца, ну, первые 4-5 месяцев до отъезда, я очень много всего учил, делал, много форумов читал, тот же «Говорим привет» читал, какие навыки требуются, как, где и как искать работу, какое должно быть резюме, готовился к этому всему. Приехав сюда, я понял, что моя подготовка до, она была не совсем хороша, потому что когда я начал здесь телефоны интервью проходить, оказалось, что спрашивают не только это, а еще и первое, пятое, второе, третье и так далее. Я начал это очень быстро изучать. То есть это не так легко, как может показаться сейчас, что там приехал, там снял квартиру по Airbnb и так далее. Нет, я попутно, да, сидел по ночам и все читал, учил. Днем мы ходили гулять по Беверли-Хиллз, смотреть, как там все красиво, классно, или по другим хорошим районам. А по ночам я сидел, учил, готовился к интервью. У меня было по несколько интервью в телефонах. Они были очень сложные, да, то есть мне было тяжело понять, что они от меня хотят и так далее. Но потом ты понимаешь, что есть закономерность. Спрашивают одни и те же вопросы, ты можешь подготовиться, ты можешь все это заранее подучить. А на работе, вот вы должны понять одну важную вещь. На работе легко. Интервью пройти, устроиться – это… Самое тяжелое, что есть во всем рабочем процессе. Вот уработать дальше уже легко. То есть как бы вам подадут и время научиться, и объясняться, и покажут, и вы разберетесь, и все будет нормально. Вот интервью было главное пройти. А еще важный момент скажу. Во всем Лос-Анджелесе самое плохое место – это Аллея Звезд. Вот так
вот. Вот, еще плохое? Экология плохая или что-то?
Ой… Ну это просто ужас. Там,
вся правда про Аллею Звезд. Что там такое?
Там, во-первых, очень много туристов. Это первое. Там не пройти, не протиснуться. Это первый момент. Второй, там очень много бездомных людей. И бездомные, они, это как бы беда Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, насколько я слышал. А беда еще есть в том, что бездомные бывают разные. Это есть и наркоманы, и там прям плохие варианты. И их там очень много. Очень грязно, очень много бездомных, очень много просто людей. Мне лично, вот из всего Лос-Анджелеса, из всего, что я видел, больше всего не понравилось Аллея.
Вот как бы вот так. Конечно, значит, там, где город, там, где туристы, там можно денежку получить. Вы можете сесть на поле, где клубника растет. И кроме того, что вы съедите там несколько ягод этой клубники, там никто же денег не подаст. А когда ходят потоки, и ты сидишь, и там, да, там пишут там, что-нибудь с табличкой, там напишу HTML за еду, и вам что-то такое там дают покушать. Или там нет, тут доллар, там еще что-то. Поэтому они там, конечно, и Сан-Франциско тоже не везде есть, а есть именно там, где туристы, где самое центральное место, там, где потоки. И вот они в этих потоках.
Да, да. Еще нужно привыкать к запаху скунса.
А что привыкать?
Я бы... В общем, мы как бы тоже по дороге ехали, дискутировали это. Значит, здесь очень обильно курят траву. Очень обильно. И для того, чтобы запах травы полиция не чувствовала, ее маскируют запахом скунса. Тут вывели специальную траву, которая имеет запах скунса. И вот ты такой идешь по улице, кто-то косяк закурил и так завонял скунсом, что прям дышать невозможно. Ну, привыкаешь.
У нас, мне кажется, и так скунсом там всюду пахнет, без всякой травы. То есть трава, травой идешь, там, тут травой пахнуло, а там едешь, обычно ты никогда идешь, а когда едешь на машине, скунса раздавит, и вот и там так какой-то участок дороги там пахнет скунсом.
Не, а ну тут конкретно.
А потом сейчас же можно траву курить без всякого, то есть сейчас свободное курение, сейчас уже и без скунса можно курить.
А они раньше вывели этот сорт травы с этим запахом, и сейчас докуривают его. Все никак выкурить не могут. Поэтому.
Ну, это даже надо консультироваться у специалистов. Я про скунсов и про траву ничего не знаю такого. Ладно, давайте мы вот чего. Значит, я думаю, что мы вывалили на народ массу информации. Наверное, мне придется это все порезать на пару частей. Угу. Наверное, одну, а потом вторую. И давайте мы так скажем нашим зрителям, что мы их любим. Мы для них стараемся. Вот тут уже, ну, не два, но близко к тому, да. Вот, поэтому так машем им рукой, так и говорим пока, ребята.
Пока, ребята.
И до следующих встреч.